Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Галопом по Палестинам». Это быстрый обзор священных писаний. Сегодня мы рассматриваем книгу Иисуса Навина, шестую книгу Ветхого Завета. Книга Иисуса Навина – это история завоевания обетованной земли, той самой земли, о которой Бог сказал, что в ней течет молоко и мед, той самой, о которой евреи мечтали на протяжении всех 40 лет, когда они странствовали по пустыне. Это обещанная Богом земля, это подарок от Бога. Когда мы думаем о подарках, то, как правило, нам в голову не приходит идея борьбы, крови, пота, настойчивого достижения цели. Скорее всего, мы представляем себе подарок в красивой упаковке, на блюдечке с голубой каемочкой. И тем не менее, лучшие дары в нашей жизни другие. Не те, которые в яркой красочной упаковке, а те, которые действительно пришли к нам с кровью, потом и усилиями. Дети, гордость родителей, уж никак не скажешь, что достаются на блюдечке. Счастье совместной жизни, которым наслаждаются супруги, только со стороны выглядит простым, легким и безоблачным. На самом деле это счастье, пришедшее в преодолении испытаний и искушений. Такое впечатление, что книга Иисуса Навина вдохновила Джима Стоуэлла, выпускника университета Орла Робертса, который написал свою книгу «Наибольший дар», и в 2007 году по ней был поставлен фильм с одноименным названием. Ред Стивенс, богатый домовладелец, завещает самую большую часть наследства своему внуку Джейсону, но с условием, что тот выполнит 12 его поручений. Джейсон, привыкший к беззаботной жизни, свободным деньгам, не хотел бы этого делать, однако, в конце концов, решился. Он выполнил одно за другим 12 поручений, и в результате выполнения каждого поручения он получал один из подарков. Необычных подарков, но именно они составляли наибольшую ценность его жизни. Дар труда, дар проблем их преодоления, дар друзей, дар благодарности, дар способности обучаться, дар семьи и близких отношений. Именно так евреи вступают в обетованную землю. Они получают один дар за другим, и все они даются через преодоление, когда, наконец, не обрели они наибольший дар — всю обетованную землю, весь Ханаан в свое владение. Но никогда ни один из даров Божьему народу не давался легко. Ничто достойное вообще в жизни не дается нам легко. Если что-то приходит само собой, сыплется буквально к нам с неба, как правило, мы не очень высоко ценим эти дары. Книга Иисуса Навина так называется потому, что ее автором был Иисус Навин, вождь Израиля, после Моисея. Еврейский историк Иосиф Флавий говорит о том, что Иисусу было 85 лет, когда Моисей посвятил его в вожди народа израильского. Он еще до того зарекомендовал себя с лучшей стороны. Иисус появляется на страницах Библии впервые в книге «Исход» в 17 главе, где он возглавляет израильский отряд воинов, разбивший на голову амаликитян. Итак, Иисус Навин в первую очередь военачальник, но у него особые близкие доверительные отношения с Моисеем, которые определили всю его последующую судьбу. Как вы помните, народ израильский очень боялся приближаться к горе Синай, на которой Моисей получал от Бога закон, 10 заповедей на 2 скрижалях. Так вот, с Моисеем тогда на гору поднялся только Иисус. Иисус Навин наилучшим образом проявил себя во время похода 12 разведчиков, посланных из пустыни Моисеем с тем, чтобы исследовать, рассмотреть поближе землю обетованную. И опять же вы помните, что 10 разведчиков принесли худую молву. Они говорили, что невозможно эту землю, хоть и прекрасную, но невозможно ее будет взять, потому что на ней города неприступные, потому что народы, живущие там, они такие сильные, что мы перед ними как саранча. И только Иисус Навин и Халев они стояли твердо, веруя в то, что Бог даст эту землю. Если Он обещал, то ее нужно будет взять, ее можно будет взять. Они смогут одолеть врага. Но будь ты семи пядей во лбу, а все-таки возглавит народ после того, как им руководил такой человек, как Моисей, эта задача чрезвычайно непростая. Поэтому не мудрено, что Иисус Навин испытывал робость, нерешительность браться за дело, которое передал ему вождь такого масштаба, как Моисей. Первая глава книги Иисуса Навина открывается увещаниями Божьими. Бог убеждает его: «Не бойся, будь тверд, будь решителен, будь мужествен, и твоей рукой я введу народ в эту землю, которую обещал им». И Иисус Навин действительно смог выполнить задачу, стоявшую перед ним. До самой своей смерти, он скончался в возрасте 110 лет, и Иисус Навин сохранил ясность ума и, что очень важно, преданность, посвященность Богу. На века он оставил для нас пример, как вести борьбу и побеждать. Книга Иисуса Навина цитируется в других частях Библии. В Псалтыре упоминается переход через Иордан, послание к евреям говорит об Иерихоне, о падении этого города и о жительнице Иерихона Раав. В третьей книге Царств, 16 главе, вспоминается история взятия Иерихона. Во второй книге Царств, 21 главе, мы узнаем о большой проблеме, возникшей в Израиле во времена Давида, и сможем разобраться в ней, только вспомнив события книги Иисуса Навина. Данная книга состоит из 24 глав, и ее можно разделить на две равных части. Первые 12 глав рассказывают о завоевании Ханаанской земли, а последующие 12 глав – о разделе земли между коленами Израиля. Книга начинается с того, что израильтяне расположились станом на восточном берегу реки Иордан напротив Ханаанской земли и одного из больших городов, стоявших на пути города Иерихона. Прежде чем переправиться через реку, Иисус отправляет вначале двух разведчиков в Иерихон. Те узнают, что жители Ханаана давно уже находятся в страхе. Здесь мы узнаем, что еще 40 лет назад ханаани были напуганы до смерти возможным нашествием израильского народа. И те 10 из 12 разведчиков, которые обходили землю ханаанскую и доносили Моисею худые вести, на самом деле, как мы понимаем, говорили совершенную неправду. Хананеи не имели мужества еще тогда, а тем более уже сейчас, когда огромная армия израильтян выстроилась на берегу Иордана. Эти вести разведчики Иисуса Навина получили от городской блудницы Раав. Раав — это удивительная женщина. Она вошла в родословную Иисуса Христа. Когда мы читаем список предков Иисуса Христа, мы неожиданно наталкиваемся на Раав. Бог довольно часто удивляет людей. Уже тогда, как мы видим, Он учил, что самое главное, что определяет Его народ, это не просто происхождение по плоти от Авраама. Иисус в свое время скажет: «Бог из этих камней может сделать детей Аврааму». Главное, что определяет народ Божий, это библейские ценности, это вера в единого Бога, это посвященность Иисусу Христу. Бог наметил переход евреев через Иордан, как довольно часто это бывает, в самое неподходящее время. Это было время разлива реки. И хотя Иордан сама по себе не такая уж большая река, в данный сезон она представляла из себя довольно серьезную преграду. На такую естественную защиту могли еще надеяться хананеи. Возможно, они рассчитывали, что хотя бы на какое-то время удастся задержать продвижение этих кочевников, пришедших из пустыни. Однако сверхъестественным образом Бог перевел свой народ через Иордан. Воды опять расступились. Евреи увидели, что тот же самый дух, который вел Моисея, тот самый дух пребывает на Иисусе Навине. Как когда-то 40 лет назад воды Черного моря расступились перед ними, так и сейчас воды Иордана расступились перед новым поколением израильтян. Как только евреи перешли реку, они на следующий день обнаружили, что манна перестала падать с неба на этом берегу Иордана. Стало хуже, чем было, теперь о пропитании надо было заботиться самим. Так довольно часто происходит, когда мы следуем воле Божьей, делаем то, что Бог хочет от нас, и вначале, как правило, вначале становится хуже. Это напоминает мне об опыте жизни новообращенных христиан. Первые дни и месяцы, когда новые ощущения, новые откровения, радость спасения — это все даром, это буквально сыплется на тебя с небес, а потом проходит время и становится очевидным, что нужно духовную пищу искать, что нужно копать глубже, что нужно самому вчитываться в Священные Писания, что нужно самому настраивать свой дух на слышание Божьего Слова. Но это нормально, и это впоследствии обернется еще большими благословениями, большей зрелостью, большей силой духовной. А поначалу, да, поначалу всегда сложнее. Евреи перешли через реку, оказались в обетованной земле, и вот манны нет. Но нужно продолжать движение, и тогда увидим новые успехи и благословения свыше. Колоссальным таким благословением для израильтян стало взятие крупного города в Ханаане Иерихона. Шестая глава описывает, как еврейский народ завоевал этот город. Это классика духовно-военного искусства, но именно духовно-военного, а не просто военного, потому что поведение израильтян было не вполне понятно для осажденных жителей Иерихона. 7 дней они обходили город, 1 раз в день в совершенном молчании, и Иисус Навин повелел: «Ни голоса, ни крика не издавайте, просто шагайте вокруг стен Иерихона». И на 7-й день, когда вы обойдете его 7 раз и закричите, стены города обрушатся, как обещал Бог. Именно так и произошло. Первая крепость Ханаана пала перед ногами израильтян. Евреи были воодушевлены. Они понимали, Иерихон — это ключ к обетованной земле. Они вошли в эту дверь, они открыли ее. Теперь все возможности перед ними. Воодушевленные они отправились к следующему городу, не такому большому, как Иерихон, городку Гаю, и совершенно неожиданно, к своему глубокому огорчению, даже отчаянию, потерпели поражение от защитников Гая. Иисус Навин был в прострации. Он понимал, если хананеи увидят, что не такая уж непобедимая израильская армия, уничтожение еврейского народа — это просто вопрос времени. Но оказалось, причина опять же была духовная. Война, которую вели израильтяне, была в первую очередь духовная. Ведь и жителей этой земли Бог обрек на истребление именно потому, что они поклонялись бесам, служили дьяволу. Духовная причина была прежде всего, а затем уже следовала война с плотью и кровью. Один из израильтян, участвовавший в захвате Иерихона, согрешил. Ахан припрятал себе золото, серебро, одежду, все то, что принадлежало заклятию. Евреи не должны были обольщаться богатством этой земли. Иногда Бог позволял взять солдатам добычу. Довольно часто нет. Они должны были уметь владеть собой. В книге притчей Соломоновых сказано, что владеющий собой лучше завоевателя городов. Именно такой характер Бог хотел воспитать в своем народе. Не просто орда воинствующих кочевников, которые заполняют цивилизованные земли и превращают пустыни. Нет, у израильтян была миссия, перед ними стояла задача, они должны были строго следовать каждому повелению Божьему. Поэтому так и случилось, что грех одного человека Ахана привел к поражениям многих-многих израильтян. Так много скрытых взаимосвязей существует между людьми, между поступками. Иногда нам кажется, что люди страдают невинно, совершенно беспричинно, ни с того ни с сего. Но откуда-то тянутся ниточки, невидимые связи, которые определяют нашу жизнь сегодня. За что страдают дети невинные? Это один из самых частых упреков, которые люди бросают Богу. Но остается впечатление, что не так уж они и сочувствуют детям. Потому что если бы сочувствовали, то не стали бы разрушать свои семьи по прихотям, разводиться только потому, что не захотели уступать друг другу, не стали бы пьянствовать и вводить своих детей в нищету и в бедность, не стали бы блудить и из-за этого разрывать по-живому отношения самых близких людей, не стали бы сидеть перед телевизором часами, уставившись в экран, вместо того, чтобы выйти на прогулку или почитать книги вместе с детьми. Напротив, они стали бы уделять больше внимания Библии, потому что именно там, в этой книге, содержится мудрость Божья для всех людей, и в том числе для семей, для детей, для счастливой жизни. Они бы покорились Богу, они принадлежали бы здоровой церкви, где проповедуется Божье Слово, и где люди практикуют нормальные, здоровые взаимоотношения и взаимную поддержку. Потому что один стиль жизни приводит к проклятиям, а другой приводит к благословениям. Один отражается на детях хорошо, а другой — плохо. Невинных детях, кстати говоря. В 12 главе книги мы узнаем, что Иисус Навин завоевал практически всю ханаанскую землю. Хотя оставались еще земли, и евреи даже не изгнали некоторые народы, живущие на той самой земле, предназначенной им. Не хватило им сил, может быть, настойчивости, может быть, они просто устали от войны. Вторая часть книги описывает раздел земли ханаанской между 12 коленами, племенами Израиля. Собственно, сама ханаанская земля была разделена на 10 частей, между 10 коленами, а, как вы помните, 2 колена Гада и Рувима выбрали себе земли в Заиордании. Исторически сложилось так, что Израиль оказался разделен на 2 основные части – север и юг. На севере земли получили колено Иссахара, Завулона, впоследствии эта земля стала называться Галилеей, а самые большие колена в северной части Израиля – колено Ефрема и Манассии. В последующих книгах Ветхого Завета мы не раз будем встречаться с тем, что авторы называют всю северную часть Израиля землей Ефрема или землей Иосифа по имени отца Ефрема и Манассии. На юге Израиля самое сильное колено оказалось колено Иуды. Оно выдержало дольше всех других и завоеваний, и плена, и испытаний, так что впоследствии от Израиля осталась только Иудея. Среди племен Израиля было одно, которое не получило земли. Это колено священников, колено Левия. Им были выделены 48 городов во всех частях страны, для того, чтобы священники и левиты, люди, знающие Божье Слово, учили ему всех израильтян, находящихся на всем протяжении, как часто говорят, от Дана до Версавии, от севера до юга. Последние главы книги содержат завещание Иисуса Навина своему народу. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». В этой главе содержится любопытный диалог между Иисусом Навином и представителями народа. Народ говорит Иисусу: «Мы будем служить!» А Иисус Навин сомневается: «Нет, не сможете, не будете, отступите!» «Да нет же, будем ему служить!» Иисус качает головой. Не уверен он в том, что народ сохранит верность Богу. «Не сможете служить вы, ибо он Господь Бог ревнитель!» Этот диалог отражает напряжение, важность темы, вера только в единого Бога. Это стержень, на котором держится уникальность еврейской нации. Нам трудно сейчас это понять, потому что единобожие кажется таким очевидным для нас. Но так было не всегда. И абсолютно не так было в те годы. Евреи были уникальным народом на земле. Они противостояли общепринятой точке зрения, распространенной среди всех народов мира, что есть много богов. На каждой земле есть свой бог, который покровительствует людям, живущим на ней. Поэтому, когда ты меняешь землю, переходишь в другую, начинаешь жить там, ты должен поменять и богов. Общепринятость данных верований можно сравнить разве что с общепринятостью теории эволюции в наши дни. Если сегодня ты осмелишься сказать, что не веришь в теорию эволюции, что считаешь ее сомнительной, что не видишь достаточных доказательств ее верности, то в глазах большинства оказываешься маргиналом, неучим, невеждой. «Как это? Все верят, а ты нет? Да ты же отсталый! Наука движется вперед! Все ученые придерживаются этой точки зрения!» Вот что-то подобное испытывали евреи в окружении других народов. Им трудно было доказать свою правоту, что эти идолы не боги, что настоящий истинный бог — создатель всего мира, но он бог невидимый. Он обитает где-то в неприступном свете, за облаками, за небесами. Даже сегодня, в наш так называемый просвещенный век, люди сердцем, тем не менее, тяготеют к язычеству. Посмотрите, как распространены суеверия, как много читателей гороскопов. А последнее время все больше людей, особенно среди экологов, среди зеленых, начало возрождать культ Земли, воспринимать Землю как некую единую духовно-материальную систему. Язычество глубоко укоренено в человеческой природе, и потому Ветхий Завет переполнен предупреждениями. Не поклоняйтесь иным богам, не творите себе никаких кумиров, никаких изображений, но твердо держите в своем сердце, что вы никакого образа не видели. Бог не часть этой земли, Он создатель ее, Он творец. Но несмотря на все эти предупреждения, увы, книга Иисуса Навина заканчивается совсем печально. 24 глава, последние ее стихи. «И сыны Израилевы пошли каждый в свое место и в свой город, и стали сыны Израилевы служить Астарте и Астарофу и богам окрестных народов». Не хотелось бы заканчивать на этой печальной ноте, тем более, что мы знаем, что Бог нашел средства, как спасти своих людей от идолопоклонства, от ложной религии. Но об этом в следующих книгах священных писаний. Вы слушали очередной выпуск подкаста «Галопом по Палестинам». С вами был Петр Цюкало. До свидания, до следующей встречи. Благослови вас Господь.